Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина, и в эфире программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. И Сергей Алексашенко на фоне великолепных гор у нас в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер, Лиза. Рад быть у вас в гостях. Спасибо. Про горы. Горы действительно замечательные. Пейзаж был сегодня с утра, поэтому я решил поделиться с ним немножко.
Я думаю, что все искренне сейчас в чате радуются за вас. Никто не завидует, никто не кусает локти, желая тоже побывать в этом чудесном месте. Но мы с вами поговорим о всяких важных, интересных темах, что нам все эти горы. В Казани пройдет саммит БРИКС. Много разных стран туда собирается. И первые лица, и вторые, и третьи лица собираются. И вообще рекордное количество, по-моему, государств будет представлено на этом саммите. Радуемся.
Ну, еще бы. Праздник устроим. Это хинди-руси, пхай-пхай. Вот уже татарская ГАИ, казанская ГАИ разослала водителям, у которых старые автомобили, по базе данных проверили, чтобы не выезжали на своих автомобилях в дни саммита в город, потому что портят окружающую действительность, вот, принижают наши достижения. Ну, собственно говоря, да, саммит состоится, будет куча торжеств, праздников, но, собственно, после этого все разъедутся, и на этом все закончится, и через год будет другой саммит. Так же, как сейчас, вот буквально на днях закончился саммит Шанхайской организации сотрудничества. Ну, примерно те же самые участники, там чуть поменьше круг, примерно те же самые лозунги, что давайте дружить против Америки, давайте биться против всемогущества доллара и его приспешника евро, давайте переходить на расчеты в национальных валютах, ну и вообще давайте жить независимо от этого зловредного севера или запада, или, в общем, короче говоря, от них. Давайте поделим весь земной шар на юг и запад, вот, а все остальные части света, ну, как-нибудь Антарктида и там еще, в общем, как-нибудь устроимся. На самом деле, мы, по-моему, уже об этом говорили, я считаю, что это абсолютно такое публицистическое мероприятие, да, для того, чтобы привлечь внимание внутренней аудитории, что все флаги в гости к нам. Посмотрите, сколько лидеров разных стран приехали в гости к Владимиру Путину, чтобы уважить его. Ну, собственно, на этом все и закончится.
Ну, в смысле закончится? Вряд ли можно говорить о том, что все это пустая показуха. Действительно же, есть у России какие-то связи с южными, с восточными странами. Действительно, Россия организовывает некий союз.
Лиз, смотрите, у многих стран мира, которых там на Земле почти что 200, есть экономические связи с другими странами мира. С кем-то более тесные, с кем-то менее тесные, с кем-то более интенсивные, с кем-то менее интенсивные. Ну вот, бывают, конечно, такие пары, сочетания, ну, например, США и Северная Корея, да, или США и Иран, где экономические связи, ну, наверное, на точке замерзания, может быть, даже и ниже плинтуса находятся. Ну, вот, но вообще-то говоря, многие страны между собой торгуют. Но это не означает, что двухсторонние, вот эта матрица двухсторонних торговых отношений или экономических отношений может каким-то образом трансформироваться в экономический союз. Потому что у экономического союза, ну, должна быть какое-то содержание, да, нужно понимать, для чего он существует, с какой целью страны объединились, чего они хотят добиться, что получают страны от участия в этом союзе или чего они лишаются от участия в том или ином союзе. Вот БРИКС – это, ну, собрание, у которого есть название громкое, да, в переводе с английского – кирпичи, почти что стена, почти что Пинк Флойд. Вот он, Дмитрий Анатольевич Медведев, пора его туда отсылать, вот, на вечную командировку, на Великую Китайскую стену. Но дальше-то, для чего этот союз существует и что участники получают, кроме того, что могут раз в год встретиться с председателем Си, с президентом Путиным, с премьер-министром Моди. Ну, собственно говоря, все, на этом все заканчивается, все пряники здесь исчезли.
То есть нельзя говорить о том, что есть какие-то общие политические интересы у этих стран, а их благо сейчас действительно становится все больше и больше с Россией?
У них есть общий интерес, что мы хотим дружить с Россией, а также с Китаем, а также с Индией против Америки. Да, собственно, главный мотив объединения – это дружба против. Правда, в чем она состоит и что от этого Америка почувствует или не почувствует? Вот вроде как Индия, она и участник ШОС, она и участник БРИКС. Но разрывать отношения с Америкой она не хочет. И даже куда-то что далеко ходить, даже Китай. который, казалось бы, вот там вечная нерушимая дружба с Россией и с Владимиром Путиным, председателем СИ, ну, почти что как с Эриком Хонекером, Леонид Ильич Брежнев уже обнимаются. Вот, и все равно он не хочет разрывать экономические связи с Америкой, наоборот, говорит, мы хотим поддерживать связи с США, мы хотим укреплять наши отношения. И только Владимир Путин рвет, что называется, все канаты, которые связывают его с Западом, только для того, чтобы повернуться оставшейся частью тела на восток. Вот никто его пути, да, вот никто этому, как сказать, примеру не хочет следовать. Потому что все понимают, что капиталы и человеческие, и финансовые, и технологические, они на Западе. Да, конечно, можно что-то там попытаться получить у Китая, но опыт разных стран показал, что ты получаешь какие-то деньги в развитии инфраструктуры, а после этого получаешь огромные проблемы. Потому что долги, как кредитные соглашения оформляются так, что выплатить долги невозможно, и страна теряет активы, ни на какие реструктуризации долго Китай не идет. Да, поэтому вот политически, да, с Путиным дружить, конечно, хорошо, глядишь, может, от него чего-то можно получить. Правда, в последние годы вот ничего, кроме там ракет, снарядов, от Путина никто получить не может. Вот, ну, не знаю, вот опять, страна красивая, Казань город красивый. Ну, почему не отдохнуть за счет Владимира Путина, за счет принимающей страны, что называется?
Особенно если все эти ведра, как было сказано, спрячут с дорог к Казани. Хочу вам переадресовать вопрос, который я уже задавала от нашего слушателя Михаилу Ивановичу Крутихину в предыдущем эфире. Илья Евсеев спрашивает, отказ наследного принца Саудовской Аравии принять участие в саммите БРИКС. Это важная история?
Нет, я думаю, что я, честно говоря, даже не видел про эту новость, не могу прокомментировать, что Мохаммед бен Салман объявил, да, почему он не хочет ехать. Но я помню, был случай, когда там товарищ Си не поехал на какую-то встречу, да, вот Владимир Путин в Южную Африку там какое-то время назад не поехал на встречу БРИКС. Ну, мало ли, какие бывают проблемы у лидеров государства, ну, хотя Мохаммед бен Салман, он формально не глава государства, но де-факто, да, он управляет страной. А там, глядишь, мы же не знаем состояние короля, может, там уже, называется, смена престола, как это, владельца престола, престолонаследия, да, вот-вот вступит в силу. Вот, поэтому я бы не стал придавать никакой такой серьезной политической окраски, потому что Саудовская Аравия, она так же, как и многие другие страны, на самом деле, в значительной мере похожа на Индию, да, что вот мы и хотим и с Китаем дружить, и с Америкой дружить, но вот так, чтобы на одну лошадь поставить все ставки, ну, наверное, неправильно. Ну, и, конечно, не надо забывать то, что на Ближнем Востоке, ну, там, тлеет, горит, не знаю, там, разгорается военный конфликт, да, и Саудовская Аравия – это страна, которая находится в этом регионе, и с одной стороны потенциального военного конфликта находится бывший злейший враг под названием Израиль, с которым отношения почти что нормализовались, а с другой стороны находится извечный злейший враг под названием Иран, отношения с которым не нормализовались и, в общем, не очень даже понятно, когда могут нормализоваться. Вот, и поэтому, знаете, как вот на переправе лошадей не меняют, а во время конфликта, который разгорается в твоем регионе, ну, покидать страну тоже, наверное, не очень правильно.
Тут в чате Мих спрашивает. На стриме у Венедиктова с Некрасовым спрашивали, а сколько от фонда благосостояния останется после 25 года. Как думает Олег Сашенко, сохранится ли он после 25 года?
Смотрите, по состоянию на первое, что у нас там было, октября, в фонде национального благосостояния было живых денег, вот, которые можно потратить, 5,2 триллиона рублей. Но поскольку они все привязаны либо к юаням, либо к золоту, то, соответственно, девальвация рубля, она увеличивает это количество денег, да, и их там остатки могут возрастать. Чем быстрее будет дешеветь рубль, тем больше денег будет в запасе у министра Силуанова. По оценкам на этот год, Минфин может потратить от 1 до 1,5 триллиона в конце года вот на финансирование сверхплановых расходов, которые запихнули в бюджет этого года. Вот, соответственно, ну, давайте считать, так, прикинем, что, предположим, за счет девальвации будет 5,5 триллионов, там 1,5 потратит, останется 4. Значит, на следующий год Минфин опять принял амбициозные планы и сказал, что почти 2 триллиона, 1,8 триллиона рублей мы отчислим в фонд национального благосостояния. То есть он должен вырасти по планам Минфина, по закону о бюджете, который сейчас утверждается в Думе. Ну, вот на этот год то же самое планировали, что кубышка увеличится, она сократилась. Вот поэтому давайте считать, что на следующий год Минфин считает, что кубышка вырастет, а мы с вами займем более скептическую позицию. Будем считать, что она не изменится. Ну, если, правда, рубль не девальвируется. Да? Ведь на самом деле там девальвация рубля, не знаю, там, с нынешних 96-97 рублей, мы предположим, до 110 рублей к концу следующего года, ну, сразу кубышку там на полтриллиона рублей увеличат. Да, поэтому это вот такая величина переменная, но я думаю, что после, к концу, да, к концу 2025 года, к концу следующего года в кубышке хватит денег, чтобы еще один бюджет поддержать, как минимум.
Давайте перейдем к нашей любимой рубрике «Bloomberg пишет». Bloomberg пишет со ссылкой на источники, что российские власти больше не хотят удерживать рубль, и если он перейдет отметку в 100 рублей за доллар, это будет даже выгодно Кремлю. Можете прокомментировать?
Ну, я могу прокомментировать, что Кремль, точнее говоря, Центральный банк, ну, вообще-то говоря, с весны 2015 года рубль не удерживает. Были там короткие промежутки в момент ковида и в момент начала войны, вторжения в Украину. Были короткие моменты времени, когда Центральный банк пытался удержать курс рубля, расходуя свои валютные резервы. Вот. Сегодня валютные резервы, которые может Центральный банк потратить, ну, они там в юанях только, да, и в золоте. Ну, я не вижу, чтобы Центральный банк этим занимался, и я не вижу самого Центрального банка желания, потому что это противоречит всем тем принципам денежной политики, которую проводит Эльвира Набиуллина и ее команда. И в этом отношении, ну, это абсолютно правильная политика, потому что, опять, я много раз повторял, что сила и причина устойчивости российской экономики, в том числе и под давлением санкций, состоит в том, что она рыночная. Рыночная экономика означает, что цены свободные. Цены в том числе и на иностранную валюту. А это и называется курс рубля. И вот за счет того, что курс рубля, он свободный, он движется туда-сюда в зависимости от спроса и предложения, экономика находит равновесие, ну, что называется, вот поддерживает равновесие, даже неправильно сказать, что находит. Она как велосипедист, да, балансирует постоянно. Чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда, педали быстрее, медленнее. И вот, собственно говоря, курс рубля, свободный курс рубля, плавающий курс рубля, он помогает экономике удерживать равновесие. И, насколько я знаю, Владимир Путин ни разу не настаивал в разговоре с Эльвирой Набиуллиной о том, что они пора ли нам перейти, а ну-ка давайте быстро переходите к фиксированному курсу рубля или прекратите это безобразие. Даже когда, помните, в первой половине 2023 года, в прошлом году, там 70 рублей в начале года, больше, чем 100 рублей было в августе. Даже это движение, оно не сильно пугало Кремль. Ну, конечно, какие-то неприятные осадочки оставались, да, и спрашивали, ну, когда же это закончится? Вот, неужели будем идти дальше до 150? Но выяснилось, что там проблема-то была как раз с тем, что Минфин никак не мог правильно посчитать нефтегазовые доходы. Как только начал считать правильно, сразу все и успокоилось. Ну, вот, поэтому я думаю, что действительно в Кремле люди в этом отношении, ну, уже воспитанные долгой историей, они понимают, что в конце концов 100 рублей за доллар, ну, это некая символическая, конечно, отметка, но все опросы показывают, что российское население на курс доллара обращает минимальное внимание. Если я помню правильно, где-то там 10-12% смотрят, да, за этим индикатором, что там происходит на валютном рынке. А большинство россиян, ну, это как вот вообще их не колышет. И это, наверное, один из признаков такой нормальной жизни, вот вообще нормальной бытовой, житейской жизни. Хорошее слово придумал, да? Вот. Потому что, ну, если спросить у американцев, а какой курс там евро к доллару, ну, так они тоже не знают. Или, да, или спросить там курс мексиканского песо к доллару, ну, откуда же мы знаем? А китайский юань, так, вообще крупнейший торговый партнер. А что, у Китая есть своя национальная валюта? Спросит большинство американцев.
Но вот, это поэтому ложный какой-то признак. Вы, мне кажется, несколько неправильно его сейчас притягиваете. Одно дело, когда валюта национальная настолько стабильна, что, в общем-то, неважно, сколько стоит она по отношению к юаню или к евро, а другое дело, когда уже, в общем-то, все равно, ну, 100, ну, 120, у нас все равно не будет денег на то, чтобы там куда-то поехать, или все равно у нас цены стремительно растут.
Лиза, это разные темы. Да? Цены стремительно растут, российское население очень хорошо видит. и очень хорошо реагируют. И вот последний опрос, который Центральный банк опубликовал вчера, может, даже сегодня уже, по инфляционным ожиданиям, он показывает, что вот устойчиво последние там, 8-9 месяцев инфляционные ожидания населения растут. То есть население ожидает более-более быстрого роста цен. И это так. Но население не увязывает это с девальвацией. Понимаете, вот в чем сила или страх, как ужас российской пропаганды официальной, что она отбивает у людей желание критически мыслить, понимать взаимосвязи различных процессов, взаимосвязи различных явлений, различных событий, вот то, что называется там, критическим мышлением, да, выстраиванием причинно-следственных связей. Вам разжевали, положили жвачку в рот, и вы счастливы, и вы довольны. Вам сказали, цены выросли. Выросли, что тут поделаешь. Зато у нас есть такая замечательная женщина во главе Центрального банка. Вот она изо всех сил борется и бьется аки лев или аки пантера. Да, и даже в черное иногда одевается, чтобы совсем быть багирой, и готова наброситься на инфляцию и порвать ее. Да, вот именно так. И порвать ее прямо в клочья, как тузик-грелку. Не шмогла, но бывает. Да? Вот, поэтому я же говорю, вот эти опросы, да, россиян, что им они, в общем, за ценой на нефть не следят, и за курсом доллара. Жизнь, нормальная жизнь, она вообще говоря, означает, что у россиян нет вот этого. Там, для чего нужно знать курс доллара? Если вы собираетесь ехать за границу. Да? То есть, если вы собираетесь ехать в какую-нибудь туристическую поездку, копите деньги, пытаетесь посчитать, во что вам это обойдется, то, в принципе, вы смотрите за курсом доллара. И вы понимаете, там накопили или там евро, или не знаю, что-нибудь еще, швейцарского франка, японской иены. Вот. Если вам нужно купить квартиру, то, в принципе, цены на квартиры, там, на автомобили, они фиксируются в рублях. В принципе, да, конечно, в какой-то там мере зависит и от движения курса доллара цена на импортный автомобиль. Но здесь вот там правительство российское увеличило ставку утилизационного сбора. Да, и вот цены на автомобили, они отреагировали на это гораздо сильнее, чем на изменение курса юаня к доллару. Юаня к рублю. Но ведь, поскольку основная часть импортных автомобилей – это китайские, то следить надо не за курсом рубль-доллар, а за курсом рубль-юань. Это ж вообще редкая птица долести до середины Днепра. И редкий наш слушатель, давайте спросим у слушателя, наших зрителей, знают ли они, на каком уровне находится курс рубль-юань. Знают, не знают?
Хорошо, давайте. Знаете, курс рубль-юань. Запускай, пожалуйста, у нас в чате. Да, нет, два варианта. Друзья, вы пока можете морально подготовиться, только, пожалуйста, не подглядывайте, честно, искренне.
Это не вопрос, какой он сегодня. Понятно, что все могут посмотреть. Просто вы следите за этим индикатором. Да? То есть вы знаете, сколько он составляет. Вот там про доллар я примерно понимаю, 96-97, потому что иногда его там просматриваю. А про юань, я могу предположить, конечно, но, честно говоря, не знаю.
Хорошо, пока у нас готовится, да, уже опрос есть, пока все голосуют, давайте-ка мы дальше пойдем. Мне про женщину интересно, вы упомянули женщину, которая одевается в черное, чтобы выглядеть как пантера, а тут какое-то странное было выступление от Костина, я видела в вашем телеграм-канале, там, где женщины руководят процессом невозможного мало, это он на что намекает?
Я не знаю, Костина надо спрашивать. Это он не в телеграм-канале, это он официально дал РИА Новости под запись, видео. Я не знаю, видимо, какую-то неприязнь, знаете, такую неприязнь испытываю к Центральному банку, прям кушать не могу. Видимо, Алексей Леонидович, он решил, что пора уже кончать с этой непонятной практикой. Ведь сила как политики центральных банков многих стран мира, она последние годы опиралась на то, что их можно было предсказать. То есть вот эта политика открытости, политика информационного намеков постоянных, да, что мы будем делать то-то до тех пор, пока у нас все не сломается. Да? Собственно говоря, и Федеральная резервная система, и Банк Англии, и Европейский центральный банк, они все этому следовали. Как только у них ломалось, они говорили, мы меняем нашу информационную политику, и мы сейчас, наоборот, напустим вам такого тумана, что вы вообще не перестанете понимать, что мы делаем, зачем мы делаем, когда мы что-то будем делать еще. Андрей Костин, он совсем перестал понимать, что будет делать Центральный банк, до какого уровня будет расти ставка. А я так понимаю, что ВТБ – это один из тех банков, который очень активно работает с богатыми клиентами, с частными клиентами, и, собственно говоря, вынужден для них устанавливать очень высокие ставки по депозитам. А для банка, знаете, как если для богатого клиента высокая ставка по депозиту – это доход, то для банка ВТБ высокая ставка по депозиту – это расход. Да, и, собственно, нужно же вот удерживать клиентов. И я думаю, что для Андрея Костина это такая вот серьезная, существенная проблема, как выстраивать бизнес банка, когда ставка растет, растет медленно, и самое главное, непонятно, когда и почему она начнет снижаться. И, собственно, я так понимаю, что он вообще любит пошутить, Костин. Да? Можно, конечно, сказать, что это все была шутка. Мало ли чего от них можно ожидать. Они как, нет таких проблем, которые не, нет таких преград, которые не могут преодолеть большевики. Да нет такой ставки, которую с разбега не возьмет наш центральный банк. Ну, вот пока он, видите, обозначил, что едва, как это, нам и 25 по плечу.
Давайте поговорим немного про бизнес. Российские власти серьезно ужесточили условия ухода иностранного бизнеса из России. Теперь продавать активы должны будут со скидкой в 60% вместо 50%, и взнос в бюджет при сделках подняли с 15% до аж 35%. Разве еще остались те, кто не вышел? Для кого это сейчас делается?
Айфон. Но если, как это, если правительство устанавливает новые правила, значит, есть еще желающие уйти, значит, есть еще желающие что-то продать. Но я так понимаю, что параллельно с этим российские власти и Кремль послали еще один сигнал. Не заходите уходить на вот этих условиях, которые мы вам сейчас объявили. Будет так же, как с компанией Shell, да, которые сначала отобрали собственность, потом продали, а потом еще насчитали, мало того, что деньги не отдали, они еще насчитали штрафов, которые больше, чем та сумма денег, которую компания Shell могла бы получить за свою долю в проекте «Сахалин-2». Вот. Но с точки зрения западных компаний, те, кто решили уходить или те, кто хотят уходить из России, для них это все совершенно не важно. После того, как западная компания, это же не московский офис принимает решение, мы закрылись и ушли. Это решение принимает штаб-квартира, находящаяся, не знаю, там, в Лондоне, в Париже, во Франкфурте, не знаю, там, в Цинциннате или где-то еще. И как только принимается решение закрыть российский бизнес, его автоматически стоимость списывается в ноль. То есть вся стоимость российского бизнеса, она показывается как убытки. И поэтому сколько бы... И эти убытки уже отражены. Да, то есть если вот автомобильные заводы, которые в России закрылись, да, вот все эти убытки, они были отражены в 2022 году. И если кому-то сегодня можно продать завод, который стоил миллиард долларов, там, за 100 миллионов долларов, то есть за 10%, то в 2024 году или в 2025 году это уже будет прибыль. Да, и, соответственно, бонусы будут делиться вот от этих 100 миллионов. Поэтому сколько они получат? Ну, с точки зрения западных корпораций, это вообще не принципиально. Для них важно довести процесс до конца и уйти из России, забыв про существование этой экономики и этой страны.
Забыть просто окажется?
Да, я думаю, что просто, потому что Россия для того, чтобы западный бизнес... Тот, который ушел из России, мог вернуться или захотел вернуться, но в России должно пройти слишком много серьезных изменений политического характера, ну, вероятность каждого из которых вообще низка. Да? Когда мы начинаем перемножать вероятности, то это должен быть какое-то такое вот уникальное сочетание, счастливый случай, каковых в истории России было, ну, наверное, очень мало. Вот. Поэтому я не хочу сказать, что никогда не говори никогда, да, потому что там те же самые... Та же самая немецкая компания Siemens, она владела заводами в Санкт-Петербурге до революции. Большевики все это национализировали, и Siemens ушел из России. А потом в середине 90-х он вернулся в Россию, да, и купив контрпакет акций в том же самом заводе, на котором он был до 17-го года. Да, но просто интервал времени может быть большой. Да, бывают ситуации другие. Там вот тот же самый там банк Merrill Lynch, да, в котором мне довелось работать. Вот он изначально первый раз пришел в Россию, если я помню правильно, 1 августа 1998 года. Ну, то есть за 2 недели до дефолта. Ну, естественно, когда случился дефолт, банк Merrill Lynch, все, чем он занимался, он закрывал свой московский офис, после чего проспал что называется, вообще все, вот все самые хорошие времена в российской экономике, это первое начало 2000-х, и только в 2006 году снова начало, там, в 2006 году начало открывать второй раз офис только для того, чтобы вляпаться в глобальный финансовый кризис 2008 года, когда банк Merrill Lynch просто рухнул сам по себе. Да, поэтому истории бывают разные, я не хочу сказать, что вот они забудут навсегда, но я думаю, что, скажем так, это поколение менеджеров западных компаний, оно в Россию уже не пойдет. Должна произойти смена поколений и менеджеров, и политиков.
А с Сименсом сейчас что?
Ну, в смысле? Ну, он ушел из России, насколько я понимаю, да, и, ну, точно не собирается.
Просто хорошая цикличность.
Ну, нет, ну, смотрите, Сименс – это же компания, которая, ну, занимается, помимо там всяких телекоммуникационного оборудования, да, на самом деле в России она была... сейчас эта компания называется «Силовые машины». Да, раньше там при большевиках, что называется, называлась «Электросила». И это генератор, это турбины для электростанций. И, собственно, здесь у «Сименс» уникальные технологии, уникальные навыки, уникальная квалификация. У «Сименс» есть газовая турбина большой мощности, которую в России так и не могут создать. Да, и, собственно говоря, совместное предприятие силовых машин и Сименса, оно должно было производить по лицензии Сименса вот эти вот большие турбины для газовых электростанций в России. И на это опиралась значительная часть программы модернизации российской электроэнергетики, энергогенерации. Вот. Но, собственно говоря, все закончилось, да, и Россия сейчас мается. Там у Сименса, если я помню правильно, там на 160 мегаватт была турбина, а Россия там между 90 и 110, вот никак не может пройти этот рубеж. Ну вот, поэтому Сименс смотрит со стороны и смеется, да, ребята, типа, классно, там, вперед, давайте, с песней. Вот, а еще у Сименса, если мы вспомним, да, там, помните, это когда у нас было, это лето 22-го года, да, когда на Северном потоке стояли турбины, газоперекачивающие турбины сименсовские, которые увезли на ремонт и так не смогли ввезти в Россию обратно, потому что увезли их на ремонт в Канаду, а из Канады санкционный режим не разрешил ввезти. То есть, в принципе, Сименс нашел бы на чем заработать в России, но опять, для, так же, как вот, знаете, между 1917 и 1997 прошло не только 80 лет, но и прошли существенные политические изменения. Поэтому если такого же масштаба политические изменения произойдут в России, там, не знаю, через 10 лет или через 5 лет, да, то я думаю, что Сименс может вернуться.
А за что Генпрокуратура требует более миллиарда рублей компенсации у Shell?
Евро.
Ой, извините, не, евро.
Да, знаете, как
нет,
это вот...
у меня написано рубли, да, простите.
А у меня написано евро.
Сейчас я
вот, потому что пакет компании Shell в Сахалин-2, его продали Газпрому за 94 с чем-то там миллиарда рублей. Это примерно 900 миллионов евро. Вот. Но чтобы компания Shell эти деньги не отдавать, ей выкатили счетчик на миллиард евро. Экологический ущерб, скорее всего.
И правда миллиард.
Евро.
Миллиард евро, да.
Ну, да, да, да. Нет, ну, не, Лиз, ну как, смотрите, ну а почему им нужно отдавать эти деньги? Да, если вот они уже лежат там на счетах ЭС в каком-то банке, уже министр финансов Силуанов написал, куда они будут потрачены. Ну нет, конечно, ну не для того отбирали у Shell пакет в Сахалине-2, чтобы отдать ей деньги, даже которые там с дисконтом, сколько там, 45%, по-моему, продали. Они говорят, что вообще интереснейшая сделка. У компании Shell отобрали этот пакет акций, и тут же его продали Газпрому за там, без малого 95 миллиардов рублей. А Газпром тут же выпустил свой квартальный отчет и сказал, что мы на этой сделке заработали 164 миллиарда. То есть купили за 95 то, что стоило там 259. Ну вот, вот понимаете, по дешевке, вот с дисконтом 45% у Shell все это дело продали. Вот, поэтому не для того продавали, чтобы деньги отдать англичанке. Ну, у нас есть свои люди, которым деньги нужнее.
О наших людях, которым деньги нужнее. Хорошие новости. В Москве пособия и выплаты гражданам старшего поколения, семьям с детьми и инвалидам проиндексируют на 5,5%. Какова щедрость?
Ну, щедрость необыкновенная, с учетом того, что даже Центральный банк уверен, практически уверен в том, что инфляция выйдет за пределы вот этого прогнозного диапазона 6,5-7%. ну и точно совершенно превысит плановую инфляцию 4,5% на этот год, которая была заложена в бюджет, и плановую инфляцию будущего года, которая тоже 4,5%. Но как мэру Москвы Сергею Собянину нужно платить подъемные контрактникам. Вот, собственно говоря, а где деньги брать? Деньги же в тумбочке. Тумбочка называется уровень жизни россиян, в данном случае уровень жизни москвичей. Не доплатил пенсионерам, не доплатил семьям с детьми, сэкономил деньги. Я прикидывал, да, что у меня получилось, что вот если бы там проиндексировали хотя бы на сколько, на 7%, да, на 7,5%, то это вот разница примерно 7 тысяч контрактников, которые могут получить подъемные деньги от мэра Москвы. Ну, то есть это с точки зрения московского бюджета, это сумма значимая. Да, представляете, вам нужно для Москвы план, я не знаю, там 1020, наверное, в год, да, она должна поставить людей под ружье. Деньги же действительно, там бюджеты не резиновые, они уже все расписаны. Так же, как и в российском правительстве, уже куча людей поделили деньги того бюджета, который не утвержден. Но то же самое происходит в московском хозяйстве. Желающих получить деньги из бюджета Москвы, в общем, не намного меньше, чем желающих получить деньги от министра Силуанова.
Господи, какие жадные люди выстрелились к несчастному Собянину, к Силуанову.
Я согласен.
И все хотят денег, все требуют. Вот один Алексей Зубец вместе с, прости господи, Гурулевым решают как-то эти проблемы, хотят ввести налог на бездетность 30-40 тысяч рублей с человека в месяц.
Ну, в месяц?
В месяц.
Ну, это классно, это классная ставка. Видимо, депутат Гурулев не знает, что у нас средняя зарплата по стране составляет там примерно 85 тысяч, а медианный доход, вот уровень жизни там половины населения, составляет там 44 тысячи рублей в месяц на человека. Ну, то есть будут люди, да, которые весь свой семейный доход должны будут отдавать, месячный доход отдавать в качестве налога на бездетность. Ну, я не знаю.
Но можно же просто людей... родить.
Особенно мужчинам. Да запросто. В чем проблема-то? Взял и родил, хоть завтра, да, 9 месяцев ждать не надо. Справки начнут тут же появляться, да, что... Я думаю, что будет дешевле договориться с какой-нибудь матерью-одиночкой, да, и там за 5 тысяч рублей в месяц договориться, что ты будешь ее отцом, а алименты в судебном соглашении будешь 5 тысяч платить. Вот, но на самом деле практика налога на бездетность это вот такая вот атавизм из советской власти, да, то есть видно, что депутат Гурулев и, ну, там, Зубец, да, вот такой нарезной. Вот, они хорошо помнят советское прошлое, где, ну, в общем, советская власть, она была все-таки как-то более, как сказать, менее жадная, да, и более человеколюбивая. Там ставка налога на бездетность была всего 1%. Ну, вот, а
зарплата.
Здесь... Да, зарплаты, да, ну там других доходов не было у людей, да, считалось,
что не было.
Нет,
может быть, 1% от среднего дохода государственного.
Нет. Ну, в Советском Союзе все было просто, потому что все, что кроме зарплаты, считалось нетрудовыми доходами, да, поэтому, а за нетрудовые доходы давали от 6 до 10 лет. Вот, поэтому ставка налога на бездетность была 1%, вот, ну и советская власть, она как-то вот, ну, держалась на этом 1% очень долго.
А в принципе, хорошо, если отложить этого несчастного Зубца и немножечко поанализировать, налог на бездетность может повлиять каким-то образом на демографию в стране? Если, конечно, не уводить его вот эти 30-40 тысяч, которые, ну, это совсем уже абсурдно, а правда установить, ну, там, 1%, например, 20%.
Лиз, я думаю, что вот все, на что может повлиять налог на бездетность, это на появление фальшивых отцов и фальшивых матерей. Потому что все лишь нужно будет справочку оформить. Вот у вас, насколько я понимаю, на прошлой неделе был Алексей Ракша в эфире, вот, который, ну, очень подробно рассказывал про как раз проблемы демографии, про инструменты демографической политики, как можно поддержать рождаемость. И, как говорится, зачем искать сложные решения, когда есть простые. Да, и практика всех стран, ну, вот, которые попадают в такую, в, скажем так, в снижающийся демографический тренд, когда население снижается, когда нужно повышать рождаемость. Вообще-то говоря, смотрите, да, ведь повышение рождаемости – это один из элементов демографической политики, если вы хотите поддержать численность населения или увеличить численность населения. Второй элемент – там есть миграционная политика. Да, и, собственно говоря, если вы решили, что вы только силами там, повышение, только повышением рождаемости хотите решать проблему трудовых ресурсов, то не нужно забывать, что от момента принятия решения о рождении ребенка до того момента, как он вступит в трудоспособный возраст, ну, лет 20-25 может пройти. Да, то есть это вообще, говорят, будет решение трудовых проблем следующего поколения. Вот. И все страны, которые решали эту проблему, проблему повышения рождаемости, единственный инструмент, который работает, это материальная поддержка. Либо прямые выплаты, либо поддержка в решении жилищного вопроса. Да? Ну что, то же самое на самом деле деньги. Да? Вам дается какой-нибудь длинный кредит, и который списывается по рождению первого ребенка, второго ребенка, третьего ребенка и так далее. Вот, налоги, знаете, вот я всегда согласен, что очень часто и в жизни, и в политике есть кнут и пряник, да, есть положительные и отрицательные стимулы. Но вот с рождаемостью почему-то работает вот только положительный стимул, да, никакие отрицательные стимулы здесь статистического эффекта не показывают.
Еще одна тема. Арестовали заместителя главы агентства по страхованию вкладов Попелюха или Попелюха, извините, пожалуйста, не знаю, как правильно его поставить ударение. Что это за Попелюх и почему, на ваш взгляд, могли его арестовать?
Ну, мне кажется, что говорить нужно не о конкретном человеке, вот, потому что у него есть, насколько я понимаю, уголовное обвинение, а о принципе, что это за организация. АСВ – это агентство по страхованию вкладов. Но вроде бы какая вот такая, знаете, большая контора, которая должна собирать деньги с банков пропорционально тем депозитам населения, которые они есть, и платить банкам, если случается банкротство. Выплачивать вкладчикам, извините, не банкам, конечно. Вот. А в России агентство по страхованию вкладов, оно получило еще одну функцию от имени государства, что они выступают единственным представителем государства в деле о банкротстве кредитных организаций. То есть вот эта вот государственная структура, да, она полностью принадлежит как государственная корпорация, наблюдательный совет, который возглавляет уже упоминавшаяся нами сегодня «Черная пантера» Эльвира Набиуллина. Вот, долгое время вообще там Центральный банк был чуть ли не единоличным правителем. Сейчас есть и другие экономические чиновники. Но, собственно, чиновники – люди занятые, и им не до всяких мелочей, что происходит с АСВ и каким образом АСВ управляет процессом банкротства. А в процессе банкротства, соответственно, сначала АСВ назначает свою временную администрацию, и вот этот очень шумный как раз скандал, который прошел по поводу Пробизнесбанка, вот как раз и обсуждается. АСВ там много украло из этого банка или немного? А выясняется, что буквально в первые же дни там, временной администрации, которая пришла Пробизнесбанк, который состоял из представителей этого агентства по страхованию вкладов, они тут же начали деньги из банка выносить, ну, точно, совершенно интенсивно в пользу своих подконтрольных организаций. То есть работа чиновников этой организации, в том числе вот господина Попелюх, наверное, да, он все-таки, да, вот, по-моему, так правильно, вот, состояла в том, что управляя активами банков, принимая единоличные решения, фактически единоличные решения, кому что продать и за какие деньги, да, за какой откат выкупить продать тот или иной кредит, ну, на этом можно деле очень хорошо заработать. Вот продажа активов, которые не всегда можно получить адекватную оценку, реальную оценку сразу, потому что они все какие-то такие индивидуальные, кривые, косые. Вот, то, в принципе, можно что-то продать за 5%, а можно продать за 55%, а можно продать за 95%. Да? И вот, как говорится, на эти 40 там, или 50%, вот на этих 40 или 50% господин Попелюх попался. Но в моем понимании, что вот если проверять деятельность временных администраций и конкурсных управляющих, которые назначались судом по представлению АСВ, то там таких дел, что называется, выше крыши. Вот точно совершенно не меньше, чем дел против банкиров, которые разворовывали банки. Вот, поэтому это не должно удивлять, да, знаете, как известная фраза, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Вот АСВ, агентство по страхованию вкладов, в отношении активов банков, которые обанкротились, ну, у которых есть активы, которые стоят какие-то деньги, это агентство имело абсолютную власть. Могло делать с ними все, что хотело. Ну, соответственно, вот кто-то развратился окончательно, и его поймали. Кто-то развратился, но успел уехать. Кто-то развращается до сих пор, но его еще не поймали. А может быть, он просто делится с правильными людьми, да, и, собственно говоря, живет под этой крышей. Что у нас там с юанем, с рубль-юанем?
Точно, голосование. Я уже успела про него забыть. Между прочим, 25% наших зрителей и слушателей знают курс рубля к юаню. Не будем проверять, не
Ну,
будем
хорошо.
просить написать, какой именно курс.
Нет. Ну, у нас не было задачи цифровую оценку получить. Ну, даже среди наших слушателей, да, вот, там как-то мы стараемся с вами вести разговор все-таки на экономическую тематику, три четверти слушателей, их вообще не интересует этот вопрос, они не знают. Да? Ну, то есть я к тому, что вот это, опять я повторю, что с точки зрения нормализации жизни, нормализации сознания, это хорошо. Да, что вот люди думают о других проблемах, они пытаются найти решение. В конце концов, там курс рубля к юаню или курс рубля к доллару, ну, это как погода на улице. Не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда. И если вы бизнесмен, то вы как-то приспосабливаетесь к этому, да?
Давайте поговорим еще про Евгения Пригожина. Неожиданная немного тема, но тем не менее официально сообщилось, что принадлежавший Пригожину медиахолдинг «Патриот» прекращает свое существование, все, ликвидируется эта организация. Как так? У Пригожина же наследник вроде как в наличии, бизнес вроде как успешный у этого медиахолдинга «Патриот». Зачем закрывают?
Лиз, смотрите, медиабизнес – это бизнес, он может строиться, финансовая модель бизнеса строится как либо так, либо так. Если это бизнес, то медиакомпания, она продает рекламу, и доходы получает от рекламы. Ну, либо это медиа, вот как живой гость, и живет на донаты. Да, ну или там продает что-то, получая какой-то донат в виде чуть более высокой цены на мерч, на книжки и так далее. То есть я не хочу сказать, что одна бизнес-модель правильная, другая неправильная. Вот медиа может либо жить, либо продавая рекламу, да, либо получая донаты. Соответственно, ну, готов поспорить, что медиа-империя Пригожина рекламу вряд ли размещала, а если размещала, то не публичную. И такой, скорее, там ЧВК Вагнера был плательщиком. Да? А все донаты, которые шли, они шли от того же самого Евгения Пригожина, который решал те или иные задачи. Но после того, как у медиакомпании исчез поток донатов и не появился поток рекламы, у нее, вот как у компании, нет шансов на выживание. Вот, поэтому как исчезли деньги. Кто заказывает деньги, тот и танцует медиакомпанию.
Еще мне показалось довольно интересным, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении наказаний за вооруженный мятеж спустя более чем год. Что-то они как-то поздновато встрепенулись, особенно учитывая, что тогда за вооруженный мятеж никого в итоге и не наказывали.
Ну, может, они нового мятежа ожидают. Может, к ним пришла информация, что еще там мятежников поймали и просто ждут. ФСБ не докладывает о том, что поймали мятежников до тех пор, пока они ужесточат наказание. Зачем? Не очень понятно, да?
Ну да, все
Вот.
мятежники такие, ну, 20 лет еще нормально, а вот пожизненное уже плохо. Не, мы не будем мятеж устраивать.
Да, ну просто в этом отношении нужно очень хорошо помнить, что неудавшаяся попытка переворота называется мятеж, а удавшаяся называется революция. Да, вот поэтому, ну, если бы революционеров пытаться испугать пожизненным заключением, то я думаю, что это бессмысленно, конечно. Вот, ну, испугались, они настолько испугались, да, что решили, что так же, как и думаки, да, что глядишь, 20 лет можно условно-досрочное получить, там, выйти пораньше. Ну, зачем? Зачем рисковать? Кстати, а вдруг бы посадили Пригожина, вот было бы весело.
А что, есть какие-то, на ваш взгляд, есть какие-то действительно риски вооруженного мятежа в Российской Федерации?
Ну, конечно, есть. В голове Владимира Путина они есть и в большом количестве. Да, ведь на самом деле это и не очень важно для нас с вами. Мы можем говорить сколько угодно о черных лебедях, рисовать сценарий шарфика, сценарий табакерки или чего-то там либо еще. Но в конечном итоге вот система власти в стране, где есть единоличный лидер, который решает все проблемы, у которого нет никаких наследников и нет института наследования, вот в его голове творятся все кошмары. А то есть в его голове он каждую ночь засыпает с мыслью о том, не принесет ли кто-то табакерку или шарфик. И каждое утро просыпается, слава богу, не принесли. Да, и, конечно, там мятеж Пригожина напугал его еще сильнее. И мы видим, как увеличивается служба охраны, как увеличиваются проезды, там, интервалы в проездах между там, лимузинами Путина и всеми остальными. Он в Казани даже старые машины пытаются убрать с улиц города, чтобы не мозолить глаза и чтобы, не дай бог, они не застряли на перекрестке, на котором поедет Путин. Конечно, в голове Путина опасность вооруженного мятежа, тем более в стране, которая воюет, где, там, не знаю, 700 тысяч человек на фронте, и, как показала практика, достаточно там 5 тысяч человек сели на машины и поехали до Москвы, и никто их не остановит. Да, вот, поэтому, да, конечно, страх перед вооруженным мятежом, он у Путина в голове присутствует, и самое главное, что он не может его оттуда выгнать, да, то есть нет инструментов. Вот, нужно прекратить войну, нужно, как сказать, демилитаризовать, да, демобилизовать вот эти 700 тысяч человек и дать им работу, которая будет, ну, приносить, ну, хорошо, ну, не столько же денег, но хотя бы треть этих денег, да, то есть они должны получать вот эту среднюю зарплату по стране 80 тысяч рублей. Ну, где ж так? Это ж, когда нас там Путин пообещал создать 25 миллионов новых рабочих, высококвалификационных мест рабочих,
Тогда он
высокооплачиваемых,
только
да?
не обещал.
Ну, вот они же все еще-то никак и не создаются, да? Вот, наверное, поэтому на войну и пошли, да, что пока рабочие места не создаются, поэтому надо повоевать.
Из прекрасного певец Шаман подал заявку в Роспатент на регистрацию в качестве товарного знака названия своей песни «Я русский», и под этим брендом он собирается продавать водку и другой алкоголь.
Ну, флаг в руки, ветер в паруса, Бог в помощь. Ну, если я не чувствую, что на рынке водки в России есть свободное пространство для конкурентов. Ну, то есть вот влезть туда, вот просто если певец шаман, настолько шаман, ну, он, может, пошаманил, конечно, но вообще говоря, рынок дико конкурентный, рынок забитый вот по всему спектру, от очень дешевой до очень дорогой, лояльность потребителя к водке, ну, примерно такая же, как к авиакомпаниям. Самое главное, чтобы летело, и чем дешевле, тем лучше. Вот, поэтому, ну, хорошо, если у человека есть лишние деньги, и он готов там выкупить пару спиртозаводов, водочных заводов, ликероводочных заводов, да, может быть, еще свечной заводик купит, вот, и свечки начнут выпускать, ставить, да, там, ну, ради бога, вот вдруг в нем спит, как проснулся талант реального бизнесмена. Может, он, ну, это же действительно талант, да? Это не означает, что там я вообще ничего не знаю, да? Я даже его не слышал ни разу. Вот. Но вдруг у него есть какой-то талант бизнесмена, вдруг он получится бизнесмен, который лучше, чем певец, да? Ну, хорошо, слава богу. Вот как баскетболист Майкл Джордан, да, он заработал на баскетболе. Закончил свою баскетбольную карьеру, и у него было на счету, ну, что называется, на счету, да, $1 миллиард он заработал за это дело. А сейчас там прошло, не знаю, сколько, лет 10, наверное, как он перестал играть. Его состояние, заработанное в бизнесе, составляет уже 15 миллиардов. Но бывают же такие случаи, да, когда у человека просыпается реальный бизнес-талант, и он может зарабатывать деньги на чем-то другом. Но вдруг шаман у нас такой же талант, и ну, у нас всех удивит, и там, не знаю, может, водка, может, вино начнет делать, может, самогон будет продавать.
Но подождите, это же довольно известная практика среди западных звезд самых разных, самой разной величины и самых разных направленностей выпускать свой алкоголь. Но чем шаман хуже?
Ну, честно говоря, я не встречал алкоголя под именем звезд. Вот,
Ну, есть, есть.
ну, Лиз, ну, смотри, я не могу сказать, что я большой знаток, да? Я там время от времени посещаю магазин, там вино покупаю себе, выбираю. Я вот, ну, какие-то имена я иногда там встречаю, но их там единицы, и точно совершенно, ну, нельзя сказать, что оно какое-то выдающееся. Я бы сказал так, что ведь на самом деле за последние, ну, наверное, лет 20 произошел такой решительный инфляционный скачок с доходов спортсменов и медиазвезд. Ну, то есть по сравнению с тем, что было в начале 2000-х, они сейчас получают там существенно большие гонорары, у них существенно более высокие зарплаты, и многие из них заканчивают жизнь, ну, не знаю, там, что далеко ходить. Там, вот я говорил про Майкла Джордана, а есть там Роналду, да, есть Месси, у которых там состояние, наверное, тоже там приближаются к миллиарду, если не превысили. Вот. Ну, там, и спортсменов, которые заканчивают свою карьеру с состоянием там 100 миллионов долларов и выше, ну, их, что называется, не знаю, десятки, если не сотни. Но известных брендов, бизнесменов, вот, ну, их крайне мало. Я хочу вспомнить историю Для старшего поколения, наверное, люди, которые там, могут быть, помнят, был такой замечательный футболист Джордж Бест, да, вот, который там, это когда были 70-е, наверное, годы, и он вот, был одним из самых высокооплачиваемых английских футболистов, и закончил вот, карьеру там, по тем временам, у него там несколько миллионов фунтов было, а закончил он жизнь вот таким пропившемуся, как это, бомжом, грубо говоря, без денег. Когда вы спросили, а где же ваши деньги, он говорил, ну, половину я потратил на женщин, вино и наркотики, алкоголь, женщин, алкоголь и наркотики, а вторую просто растранжирил. Да, вот спортсменов, которые просто растранжирили свои деньги, гораздо больше, чем тех, которые смогли создать какой-то бренд. Поэтому так, посмотрим, что будет с шаманом. Вдруг он затесняется своего имени, вот этот кликухи шаман, да, и что-нибудь другое придумает.
Давайте под конец, у нас остается еще 5 минут, поговорим про Соединенные Штаты. Как там по результатам опросов? Я видела, что Wall Street Journal пишет, что Дональд Трамп выигрывает по результатам опросов у Камалы Харрис, во всяком случае, по некоторым пунктам в спорных регионах.
Лиз, ничего не меняется, вот все равно все опросы, они, что называется, дают преимущество тому или иному кандидату в пределах погрешности в опросах, да. Как правило, погрешность в опросе – это 3%, если опрос делается в одном штате, там количество респондентов меньше, и там ошибка может, ну, аж погрешность может достигать 4%, да, и поэтому вам, когда говорят, что вот там месяц назад Камала Харрис лидировала с отрывом в 2%, а сегодня Дональд Трамп лидирует с отрывом в 1%, то нужно понимать, что и то, и другое – это в пределах погрешности. Есть хороший индикатор, наверное, такой глобальный. Мы же знаем, да, что в Америке президента избирают непрямым голосованием. То есть сначала идет коллегия выборщиков, да, и потом уже коллегия выборщиков, она выбирает президента. И там традиционно последние там, уже много лет демократы, кандидаты демократической партии могут получить больше голосов. Ну, вот, по крайней мере, так было и с Хиллари Клинтон, да, и с, там, с Байденом. При этом в коллегии выборщиков могут проиграть. И, соответственно, вот социологи, которые... социологи политической направленности, которые специализируются на американских выборах, говорят, что разрыв в национальном голосовании, вот если просто сколько американцев готовы голосовать за Харрис, а сколько за Трамп, Харрис должна выигрывать больше, чем 3,5%. Да, вот тогда похоже, что вот эта планка 3,5%, она гарантирует ей победу в коллегии выборщиков, большинство голосов коллегии выборщиков. Вот такого отрыва пока не достигается. Да? Поэтому у Трампа есть свои успехи, у Харрис есть свои успехи, она сократила разрыв в том, что касается отношения к ее отношению, там, их соотношения сил по экономической политике и по миграции. Но вот явного преимущества ни у кого нет. Опять единственное, что вот этот вот рынок ставок, да, тотализатор на победу одного из кандидатов, он пока что медленно, но постепенно Трамп увеличивает свой отрыв.
Значит ли это, что у Трампа действительно больше шансов победить на этих выборах? Или пока эти результаты не говорят о конечном результате?
У них равные шансы. Лиз, вот если вы хотите мое мнение, я считаю, что по состоянию на сегодня у Трампа и у Харрис у них абсолютно равные шансы. И вот все будет решаться в 7 штатах, да, вот в 7 колеблющихся штатах. Более того, будут решать голоса, ну, там, 5-7% избирателей, которые до сих пор не решили, за кого они будут голосовать. Да, и вот там на, не знаю, там на результаты выборов там может повлиять, например, погода. Да, вот там пройдет какой-нибудь очередной ураган, да, и штат Джорджия накроет дождем, там разрушат, не знаю, ливнями, и народ там не пойдет голосовать по каким-то причинам, потому что там дороги будут перекрыты, электричества не будет и так далее. Да, вот кто сможет вытащить больше своих сторонников на избирательные участки? Потому что мы помним, что в 2016 году, когда Дональд Трамп неожиданно победил, то его победа, она была обеспечена тем, что он вытащил на избирательные участки, ну, то есть смог убедить вот тех людей, кто до этого никогда не голосовал. В Америке 330 с небольшим миллионов человек, примерно, наверное, 270-280 миллионов избирателей, из них голосует где-то 165-170 миллионов. Да, то есть вот на самом деле вот здесь столько составляющих, да, что вот в последний момент, не знаю, там Дональд Трамп может с каким-то таким призывом обратиться удачным, да, и там вытащит пару миллионов избирателей, ну, 2 миллиона на 7 штатов, конечно, многовато, там, не знаю, там 500 тысяч избирателей в этих штатах, да, и они перевесят чашу весов. Или наоборот, он, не знаю, там, он же, в общем, тоже человек уже, многие пишут, что он заговаривается, его возраст чувствуется, да, так же, как у Байдена это чувствуется. Вдруг он на последних там своих предвыборных митингах, наоборот, начнет демонстрировать то, что мы видели на дебатах, продемонстрировал Джо Байден. Да, и тогда, соответственно, какое-то количество избирателей скажет, не, ну это невозможно. Вот, поэтому по состоянию на сегодня моя оценка, у них равные шансы победить.
Спасибо огромное. Сергей Алексашенко был в программе «Цена вопроса». И напоминаю, на shop.diletant.media появился новый тираж книги Никиты Хрущев «Вождь вне системы», книга Нины Хрущевой. Друзья, зайдите, пожалуйста, на сайт, посмотрите на книгу, поймите, что она вам очень нужна, и закажите ее, пока она еще есть в наличии. Еще есть у нас журнал «Горби». Его тоже лучше заказать, потому что штука эта ограниченная в тираже. Всего 999 экземпляров печатается, заканчиваются они тоже довольно быстро. И найти их потом очень сложно. Ставьте нам лайки, приходите в 22 часа на программу «Один» с Дмитрием Быковым и хорошего всем вечера.
Спасибо большое, до свидания и до новых встреч.